В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 15 апреля, воскресенье. В Цхинвале, Тбилиси, Сухуми 21 час, в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе «Дважды осужденные в Карачаево-Черкесии». Интернет, свобода слова или свобода клеветы. Итоги недели в Армении и Азербайджане. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Афганистане продолжается атака талибов. В Москве более миллиона человек приняли участие в праздничных мероприятиях в честь Пасхи. В Израиле задержано 30 пропалестинских активистов, прибывших из Европы. Афганские талибы утверждают, что атаковали президентский дворец в Кабуле. Об этом говорится во втором заявлении представителя талибов Забимуллы Мухаджида. Подтверждения информации из других источников пока нет. Уже более 5 часов в центре Кабула идут перестрелки, слышны взрывы. По данным сил НАТО, в Афганистане нападения совершены по меньшей мере в 7 районах города, передает Юрий Жигалкин.
Американские официальные лица пока не комментируют события в Кабуле и других частях страны, подвергшихся атаке талибов. Информация, поступающая от новостных агентств, пока не дает ясного представления о том, что происходит в столице Афганистана. Самым пространным источником сведений являются заявления представителя талибов, сделанные во время телефонных интервью с несколькими информационными агентствами. Согласно этим заявлениям, главными объектами атак, знаменующих, по словам талибов, весеннее наступление, являются посольства Великобритании, Германии и штаб-квартира НАТО. В атаках якобы участвовали десятки боевиков, некоторые из них выполняли роль смертников-самоубийц. Представители посольств, явившихся объектами атак, сообщили, что никаких потерь среди их сотрудников нет. Они не были подвергнуты прямым нападениям. Рядом с посольством Германии разорвалось несколько мин и гранат. Информацию о захвате талибами одного из отелей в центре Кабула, где находится представительство международных организаций, отвергли работники этих организаций, находящиеся в отеле. Сообщения об атаке на парламент противоречивы. Там произошло столкновение, нападение отбито. Корреспондент агентства Associated Press, находящийся в центре города, передает о том, что несколько талибов с минометами закрепились в высотном здании и ведут беспорядочную стрельбу в разных направлениях. Свидетели говорят о передвижении по городу подразделений международной коалиции в сопровождении афганских сил безопасности. Заслуживающей доверия информации об убитых и раненых нет. Одновременно с атаками в Кабуле талибы совершили вооруженные нападения в трех других городах.
Рассказывал Юрий Жигалкин. В Москве более миллиона человек в течение двух дней приняли участие в праздничных мероприятиях в честь Пасхи. Общественный порядок обеспечивали 13 тысяч полицейских, военнослужащих внутренних войск и дружинников, сообщили в столичном управлении МВД. В ночь на воскресенье пасхальные богослужения прошли почти в 300 храмах, церквях и монастырях города. Традиционно самое большое число верующих собралось в храме Христа Спасителя – более 5 тысяч человек. Там богослужение проводил патриарх московский и всея Руси Кирилл. На пасхальной заутренне, начавшейся около полуночи, присутствовали президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Владимир Путин.
Эхо Кавказа. Новости.
В Израиле задержано 30 пропалестинских активистов, прибывших из Европы в аэропорт Бен-Гуриона в Тель-Авиве для участия в акции, нацеленной на привлечение внимания к проблеме израильской оккупации западного берега Иордана. Представитель полиции заявил, что задержанные будут допрошены и депортированы. Ранее несколько сот пропалестинских активистов, которых не посадили в самолеты, направлявшиеся в Израиль, провели акции протеста в аэропортах европейских городов, включая Париж, Брюссель и Женеву. Протестовавшие обвинили свои правительства в попустительстве Израилю. Власти Израиля заранее разослали европейским авиакомпаниям списки пропалестинских активистов, которым запрещен въезд в страну. Международные активисты намеревались добраться до западного берега Иордана, но Израиль заявил, что не пропустит провокаторов через свою территорию. В 38 городах Германии на 100 информационных стендах последователи одного из радикальных течений в исламе – салафиты, которых в стране насчитывается 4000, проводят массовую акцию по бесплатной раздаче немусульманам Корана на немецком языке, передает Юрий Векслер.
Пик акции в форме раздачи Корана на улицах городов приходится на выходные дни. Всего салафиты готовы раздать, по их сведениям, 25 миллионов экземпляров. Инициатор и организатор проекта – 47-летний кёльнский бизнесмен палестинского происхождения Ибрагим Абу Наджи. Компания началась в конце прошлого года раздачи Корана в тюрьмах, школах и даже детсадах, а также через интернет. Теперь она вышла на улицы. Акция находится под пристальным наблюдением местных властей и привлекает внимание политиков страны. Многие видят в акции пиар-компанию чуждой Конституции Германии идеологии, говорит министр юстиции земли Гессен Йорк Уве Хан. Я апеллирую к министру внутренних дел страны, который должен заняться темой салафизма. Мы, представители земельных властей, должны выработать в этом вопросе единую линию поведения. Беспокойство политика понятно. Дело в том, что салафиты уже проявили в эти дни свою агрессивную сущность, распространив в интернете видеоролики с угрозами в адрес конкретных, названных по фамилиям журналистов, критически освещавших акцию. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
В Сирии сегодня в результате обстрела правительственными войсками города Хомс погибли не менее 6 человек, были повреждены несколько домов. Об этом сообщили оппозиционные активисты. Сегодня вечером в Сирию прибудет первая группа наблюдателей ООН из 6 человек, которые с завтрашнего дня приступят к мониторингу перемирия между правительственными войсками и силами вооруженной оппозиции. В ближайшие дни в страну приедут еще не менее 20 наблюдателей ООН. Об этом сообщил Ахмад Фаузи, представитель международного посланника по Сирии. Кофи Аннана. Накануне Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию об отправке в Сирию до 30 невооруженных наблюдателей. В городе Бану на северо-западе Пакистана из тюрьмы сегодня утром сбежали почти 400 заключенных после того, как на тюремный комплекс напала группа боевиков, вооруженных винтовками и гранатометами. Ответственность за нападение взяли на себя талибы, заявив о успешном освобождении сотен своих товарищей.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. Выпуск региональных новостей в середине часа. Другие события дня на нашем сайте эхокавказа.ком. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. Из республик Северного Кавказа, особенно из Чечни, непрерывным потоком идут отчеты об успехах антитеррористической деятельности. Однако, как именно права человека сочетаются с борьбой против террористов, можно увидеть на примере одного судебного решения. В Карачаево-Черкесии осуждены два человека по тем же нарушениям, по которым они были амнистированы 10 лет назад, рассказывает Александр Черкасов.
Из Чечни только хорошие новости. Тут успешно борются с боевиками. Об этом отчитываются власти и силовики. В республике ширится преподавание прав человека. Об этом сообщает служба местного уполномоченного по правам этого самого человека. Однако порой до меня, пусть с опозданием, доходят новости, которые заставляют нет, не усомниться, а восхититься. Как именно права человека сочетаются с борьбой супротив террористов, можно увидеть в одном судебном решении. Процесс над жителями Карачаево-Черкесии, участниками событий 99-го года в Чеченской республике, завершился 27 декабря прошлого 2011 года в Верховном суде Чечни. Они участвовали в боевых действиях в самом начале Второй Чеченской. Суд присяжных вынес обвинительный приговор Мусабие Тамиржановичу Карасову, 76-го года рождения, и Хусину Асаяновичу Булгарову, 74-го года рождения, признав их виновными по части 2 статьи 209 Уголовного кодекса бандитизм и приговорил обоих к 8 годам строгого режима. Отметим, что 10 лет назад эти же люди по этим же эпизодам привлекались к ответственности по статье 208 «Участие в незаконном вооруженном формировании», но были амнистированы. В октябре 99-го Карасов и Булгаров прибыли в Чечню, где участвовали в бою с федеральными силами в станице Червленная Шелковского района. Оба были ранены, вернулись в Карачаево-Черкесию, где и сдались правоохранительным органам. Им предъявили обвинение по статье 208, через месяц они провели под стражей, а затем были освобождены по амнистии, после чего вернулись к мирной жизни. На самом деле к мирной жизни. На 10 лет. За эти годы они успели обзавестись семьями, работали. Однако в 2009 году их вновь вызвали в правоохранительные органы и предъявили обвинение по тем же самым событиям, но уже по статье 209, объяснив, что 10 лет назад была совершена ошибка. Как именно удалось повторно привлечь людей к ответственности за одно и то же? Согласно новой версии следствия, они не подлежали амнистии, так как вменяемое им деяние было совершено за месяц до официального начала Второй чеченской кампании. Как вооруженные силы России оказались в Чечне и воевали до официального начала войны, никто нам объяснить не потрудился. Какое же это имеет отношение к борьбе с терроризмом, тем более к правам человека? Зато под самый конец прошлого года можно было отчитаться об осуждении еще двух персон, опасных для государства и общества. Из Чечни только хорошие новости. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», Москва, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
30 апреля в Зугдиде состоится суд над гражданкой России Беллой Векуа. Об этом грузинской службе «Радио Свобода» заявил глава аналитического департамента МВД Грузии Шатау Тиашвили. Белла Векуа была задержана пограничной полицией Грузии 2 апреля за нарушение закона об оккупированных территориях. В четверг МИД Грузии также отреагировал на очередную рекомендацию российского МИДа, посоветовавшего гражданам России воздержаться от поездок в Грузию. Рассказывает Мзея Парисишвили.
Гражданка Российской Федерации Белла Векуа ожидает решения суда по делу о нарушении закона об оккупированных территориях Грузии в Зугдидской тюрьме. Как заявил глава аналитического департамента МВД Грузии Шотау Тиашвили, суд состоится 30 апреля.
Она хотя и гражданка России, но живет в Зугдиде. Она неоднократно пересекала границу как со стороны реки Псоу, так и со стороны административной границы. Векуа вела бизнес на оккупированной территории. Прокуратура, как мне известно, требует подвергнуть ее штрафным санкциям.
По словам Утиашвили, после принятия закона об оккупированных территориях по обвинению в его нарушении было задержано около 30 человек. Из них лишь семеро получили тюремные сроки. Большинство из них уже вышли на свободу. Как отметил Шотау Тиашвили, в основном мерой пресечения избирался год лишения свободы, хотя Уголовный кодекс предусматривает срок от 2 до 4 лет. Грузинское правосудие прибегает к такому приговору в экстренных случаях.
У этих людей был бизнес, они ввели незаконную экономическую деятельность без согласования с правительством Грузии. Были факты неоднократного пересечения границы с севера через реку Псоу. Как правило, тех людей, которые один раз приехали в Абхазию со стороны России, чтобы погостить у родственников или отдохнуть, суд не приговаривает к лишению свободы.
Говорит Шотау Тиашвили, по его словам, штрафы варьируются от 2 до 5 тысяч лари. Это приблизительно 1200-3000 долларов США. Большинство из 30 задержанных – граждане Украины, Белоруссии, Армении и Азербайджана, а не России. МИД Азербайджана уже призвал своих граждан воздержаться от поездок на неконтролируемую правительством Грузии территорию без особого разрешения соответствующих структур этой страны. Сегодня же МИД Грузии ответил на вчерашнее обращение внешнеполитического ведомства России.
Рекомендация МИД Российской Федерации гражданам России воздержаться от поездок в Грузию свидетельствует о том, что российские власти выступают не только против властей Грузии, но и против нормальных отношений и дружбы между русским и грузинским народами.
9 апреля президент Михаил Саакашвили при посещении КПП Казбеги Верхний Ларс на российско-грузинской границе лично заверял приезжих, что приезд в Грузию для граждан России – это абсолютно безопасное мероприятие.
Все россияне, которые едут с туризмом, со всеми хорошими намерениями делать бизнес, будет очень приветствовать.
Приезжайте и вы.
Сейчас хотя бы визе не нужно.
Благодарю вас.
Нет, наоборот, наоборот. Добро пожаловать.
Это самая демократичная страна. А что можно сказать? Самая хорошая, самая прекрасная.
По заявлению грузинских властей, с момента введения одностороннего безвизового режима, то есть 29 февраля, через Казбеги Верхний Ларс границу Грузии пересекли 30 тысяч граждан России. Это не значит, что кто-то из них не въезжал в Абхазию со стороны реки Псоу. Просто они знали, что для поездок в Абхазию со стороны России достаточно и внутреннего паспорта, а заграничный следует приберечь для путешествий по Грузии. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжаем тему. С тбилисским конфликтологом Георгием Хуцишвили побеседовал обозреватель Эхо Кавказа Демис Паландов.
Георгий, власти Грузии реализуют положение закона об оккупированных территориях и задерживают людей, которые заезжают в Абхазию или Южную Осетию, скажем так, не с той стороны. Вы могли бы объяснить, какую положительную роль в разрешении конфликта может играть такая политика? Вот живет себе простой человек в России, не чиновник. Он знать не знает, что ему нельзя в Абхазию, потом он приезжает в Грузию и попадает в тюрьму. Каков в этом практический смысл?
Я думаю, что все должно быть сделано для того, чтобы простые люди они не страдали от того, что они, предположим, не знают какие-то положения или какие-то законодательства, так сказать, и совершают вот действия, за которые потом их могут привлечь к ответственности. В данном случае я считаю, что просто российские власти, они должны предупреждать своих граждан, которые собираются пересечь, значит, вот границу Грузии, значит, вот, и в связи с тем, что пересекали ли они до этого границу со стороны ПСУ. Если это будет сделано, то просто люди избегут лишних неприятностей, потому что в настоящее время фактом является то, что закон об оккупированных территориях, он действует, и если даже в некоторых случаях грузинские власти, так сказать, они считают, что они должны либерально отнестись к какому-то, предположим, реальному случаю, а к какому-то нет, это не гарантирует защиты вот именно прав тех людей, которые просто они хотят или приехать, или открыть бизнес и так далее. Вот в данном случае я считаю, что должна быть какая-то система оповещения, которая будет очень четко, так сказать, людям объяснять и вот те риски, которые их ожидают в таком случае. Вообще, если считать, что вот как вообще с этой проблемой, так сказать, вот можно как-то совладать, я считаю, что выходом являются широкомасштабные переговоры российско-грузинские по широкому спектру вопросов, в том числе и поэтому. Значит, что для того, чтобы, значит, вот государственная политика и существующее законодательство, оно, значит, не создавало людям, которые просто они благожелательно настроены, которые собираются, предположим, вот приехать, вот значит, вот нормальные человеческие контакты, так сказать, чтобы не были, значит, как-то вот разорваны из-за того, что вот существует такое вот взаимоотношение между государствами в настоящее время.
Георгий, а как вы считаете, вот как в Абхазии относятся к подобным мерам?
Дело в том, что в Абхазии считают, что поскольку они признаны со стороны России независимым государством, то в данном случае для них, значит, пропускной пункт на ПСУ является, значит, вот государственной границей с Россией. Они, с их точки зрения, это так. Но дело в том, что это со стороны международных организаций и международного сообщества это не признается. И эта граница продолжает считаться государственной границей Грузии, на которой просто не распространяется юрисдикция грузинских властей. А это, в свою очередь, это должны просто люди учитывать, и им надо разъяснять, что в таком случае, значит, их ожидает определенные здесь сложности. Потому что есть то, что Абхазия с Россией имеет двухстороннее соглашение, это все еще не является международно признанной границей. Обратите внимание, что вот другие границы являются не только двусторонними, так сказать, в результате соглашения, а международно признанными.
Георгий, ну вот я только что спросил у своего сербского коллеги, существует ли в Сербии закон, который бы ограничивал въезд в Косово с какой бы то ни было стороны.
Да.
Он мне ответил, что такого закона нет. Насколько я знаю, что...
Да.
Такого закона нет.
Я
даже...
тоже знаю, что там этого закона там нет. Я тоже считаю, что, значит, в данном случае можно добиться того, чтобы этот режим был, если не отменен, то хотя бы как-то значительно облегчен. Но для этого необходимы переговоры, которые в данный момент они как-то вот не ведутся. И не только по этому вопросу, но и по многим вопросам, которые требуют разрешения между Россией и Грузией.
Ну, возможно, Георгий, потому что все переговоры, которые ведутся между Россией и Грузией, наталкиваются на два принципиальных подхода, которые друг от друга диаметрально отличаются, да, и любой вопрос связывается либо с признанием Абхазии и Южной Осетии, либо с отзывом признания со стороны России.
Демис Паландов беседовал с конфликтологом Георгием Хуцишвили.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток». Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Кавказа.
13 апреля в столице Азербайджана Баку прошла представительная конференция с говорящим названием «Значение саммита НАТО в Чикаго. Новые возможности для евроатлантического партнерства». В большинстве случаев политики эксперты, анализируя политику Альянса на Южном Кавказе, акцентируют внимание на перспективах получения плана действий по членству Грузии и на возможных последствиях любого решения по данной проблеме для развития российско-американских отношений. Однако при таком подходе в стороне остается общее стратегическое значение Кавказского региона для Североатлантического альянса. Об этом рассказывает политолог Сергей Маркедонов.
Говоря о политике НАТО в Закавказье, надо иметь в виду, что подходы этого военно-политического блока никогда не были застывшими и неизменными. Они развивались под воздействием множества факторов, включая не только стратегические интересы США и их европейских союзников, но и устремления самих региональных игроков. В 1990-х годах Альянс не проявлял значительного интереса к Кавказу. Тогда в фокусе внимания блока были Балканы. Затем к широкому спектру проблем пороховой бочки Европы добавилось обсуждение перспектив расширения Альянса. Но после того, как в 2007 году Болгария и Румыния вступили в Европейский Союз, Кавказ стал рассматриваться в качестве новой границы НАТО и всей структуры европейской безопасности. Интерес к региону также подогревался и по другим причинам. Среди самых важных можно назвать соседство с тремя крупными и амбициозными евразийскими государствами – Россией, Турцией и Ираном. Многочисленные неразрешенные этнополитические конфликты, роль важного транспортного и энергетического коридора. Помимо этого, в интернационализации региона оказались крайне заинтересованы сами бывшие республики Советского Закавказья. У каждой из них, впрочем, была своя мотивация. Грузия и Азербайджан проиграли конфликты с сепаратистскими провинциями, их состоятельность была поставлена под вопрос. Отсюда и интерес к НАТО, как к противовесу России. Что же касается Армении, то оказавшись в ходе Карабахского конфликта в сухопутной блокаде со стороны Турции и Азербайджана, Ереван стал рассматривать западный вектор своей политики как компенсаторный фактор. Впрочем, у Армении были и иные резоны. Ереван не желал отдавать тему НАТО на откуп Баку. Его участие в альянсе должно было заставить Брюссель не делать окончательного выбора между двумя враждующими кавказскими республиками. Однако в 2007-2008 годах НАТО, реагируя на запрос на интернационализацию, сформировало у кавказских республик, особенно Грузии и в меньшей степени Азербайджана, завышенные ожидания. Эти ожидания включали в себя и общую недооценку заинтересованности Брюсселя в сохранении конструктивных отношений с Москвой и, напротив, переоценку возможного миротворческого потенциала НАТО. В итоге и Альянс не выполнил поставленных целей, не получилось выйти в регионе на первые роли, потеснив Россию, и Грузия потерпела серьезнейшее поражение, начиная с момента распада СССР. Блок также показал всем кавказским странам, что защищать Грузию на полях сражений он не будет. Этот сигнал был мгновенно прочитан более аккуратным и корректным Азербайджаном, усилившим многовекторность своей внешней политики. Сегодня сами закавказские страны имеют намного меньше иллюзий, а натовские обещания становятся более осторожными. Грузии по-прежнему гарантируется членство, но не гарантируются сроки и конкретные этапы его приобретения. Интерес же к НАТО по большей части диктуется другими соображениями. Во-первых, кавказские республики играют определенную роль в афганской операции. Если с Грузией и в меньшей степени Арменией акцент делается на привлечении воинских контингентов, то в ситуации с Азербайджаном на первом месте транспортная логистика. Сегодня через Азербайджан проходит почти треть всех грузов НАТО. Во-вторых, ситуация вокруг Ирана и Сирии также повышает геополитическую важность Кавказа для Альянса. Ведь силовой сценарий пока еще никто из повестки дня не исключил. В-третьих, как бы мы ни относились к обоснованности данной идеи, но США и их союзники видят в НАТО важный инструмент в процессе демократизации, экономического и военного реформирования стран региона. Отсюда и увязка натовских перспектив в Грузии с успешными парламентскими и президентскими выборами. Таким образом, разговоры о расширении блока больше отходят в плоскость риторики. Реальный же интерес сосредотачивается на более приземленных проблемах. К тому же Брюссель крайне заинтересован в самом факте вовлечения кавказских республик в различные проекты. Посредством такой кооперации НАТО легче держать руку на политическом пульсе Тбилиси, Баку и Еревана. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Личностные характеристики, даваемые представителям власти в ингушском интернете отдельными пользователями, зачастую не регулируются никакими нормами этикета, считает наш корреспондент Магомед Тариев. По его мнению, распространение клеветы, прямые оскорбления наносят ущерб не столько представителям власти, которых склоняют на все лады анонимные юзеры, сколько серьезно подрывают устои общественной морали.
Откровенно говоря, я сам далеко не ангел. Могу и словце крепкое вернуть, и отправить оппонента в далекое путешествие. Поэтому брать на себя роль учителя жизни не собираюсь. Однако ситуация, складывающаяся на ингушских форумах и в благосфере, мне в последнее время кажется все менее приемлемой, как с точки зрения наших традиций, так и в соответствии с нормами общечеловеческой морали. Давайте поговорим о том, почему, обсуждая власть или конкретных ее носителей, мы все чаще выражаем свое недовольство ими самыми постыдными средствами, выдумывая или с удовольствием подхватывая истории о том, кто с кем и когда вступал в разнообразные половые отношения. В виртуальном пространстве сложилась новая реальность с колоссальными возможностями, которыми не обладали наши отцы и деды. Сегодня каждый может, написав несколько строк в интернете, повлиять на ход событий, оказать кому-то реальную помощь или, напротив, сделать жизнь человека невыносимой. У нас, слава богу, нет полиции нравов, а значит выбор, что и как говорить, делает сам человек. Он же и несет ответственность за сказанное. Великий датский философ Сюрен Киркегор писал: «Быть своим собственным цензором, что, впрочем, гораздо приятней, чем быть генеральным цензором всей Римской Республики». Человек, отринувший нормы этикета в интернете, поскольку анонимность позволяет избежать ответственности, отравляет в первую очередь сам себя. Уста, артикулирующие самую низкую хулу на человека, вне зависимости от того, является ли он чиновником или просто твоим недругом, остаются оскверненными навсегда. Войны последних лет подорвали наш традиционный уклад – а дат сегодня уже не способен регулировать наши повседневные поступки, и наша речь свободна от того огромного количества запретов, которые действовали еще совсем недавно. Мир изменился, поскольку сегодня уже не община, семья или род являются нашими нравственными императивами. У каждого появилась уникальная возможность самостоятельно определять границы дозволенного и запретного. Уже не тейп несет за нас ответственность. Вы видели в интернете тейпы? В интернете тейпов нет. Вы осваиваете эту реальность поодиночке, отвечая сами за себя. Поэтому спрашивать следует уже с каждого, персонально. Хамзат, Магомед, Султан, укрывающиеся за безликими никами мои соотечественники. Вы хотели бы жить в мире, где любой будет иметь право распространять о вас и ваших близких грязные лживые байки? Вы можете не любить главу республики, благо он того вполне заслуживает. Но когда вы несете всякую омерзительную чушь про него и дорогих ему людей, вы теряете в первую очередь себя. А мы теряем наших товарищей, возможно, лучших из нас. О нас в целом, о нашем гражданском самосознании, национальной культуре будут судить по вашему поведению. И это прекрасно, что каждый из нас теперь сам по себе, без родни, без тейпа, в одиночку может запросто подорвать репутацию всего народа. Это удивительная демонстрация силы индивидуума, безграничной свободы отдельного человека, который стал с некоторых пор центром нашей маленькой вселенной. Каждый из нас равен отныне народу в целом. Осознавая свое могущество, вы не можете не задумываться о том, что вам под силу будущее красивее и лучше. Грязные сплетни, низкие выпады – это то, без чего прекрасно можно обойтись, тем более, что критикуемые нами чиновники дают достаточно оснований обсуждать именно их поступки, а не личную жизнь, в которую никто не имеет права вмешиваться. Не стоит также дискредитировать идею политического сопротивления в интернете. Ложь и грязь обесценивают нашу гражданскую активность, вызывают сомнения в чистоте наших помыслов и умение оценивать реальность трезво и зрело. А ведь мы можем и трезво, и по-взрослому. Магомед Тариев, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости –
из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Наш сайт эхокавказа.ком, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. С вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. В Сухуми, Тбилиси, Цхинвали 21 час 30 минут, в Праге половина восьмого. Как обычно в это время с новостями региона, Любовь Баматова.
Грузия будет вновь едина и восстановит свою территориальную целостность, заявил президент страны Михаил Саакашвили журналистам после пасхальной службы сегодня ночью в Кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси. Там он находился вместе с супругой Сандрой Рулов, с председателем парламента Давидом Бакрадзе, мэром Тбилиси Гиги Угулава и другими представителями исполнительной и законодательной власти. Воскрешение Христа как праздник наиболее подходит душе грузинского народа, который очень оптимистичен и верит в будущее. «Мы верим в победу добра над злом, и этот праздник именно является подтверждением этого постулата», – отметил Саакашвили. Он подчеркнул, что Грузия сможет преодолеть все трудности и, несмотря на все происки врагов, добиться главного – объединения страны. «Я в это верю всей душой и думаю, что в это верят все патриоты страны, которых поздравляю со святым праздником Пасхи», – подчеркнул президент Грузии. Православные Южной Осетии отмечают сегодня Светлое Христово Воскресение Пасху. В ночь субботы на воскресенье в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Цхинвале состоялась праздничная литургия, которую отслужил благочинный цхинвальских церквей Иерей Иаков Ятагуров. На церковной площади собрались сотни верующих, которые прошли крестным ходом вокруг храма. В завершение службы благочинный поздравил православных прикажан с праздником, отметив, что Святая Пасха праздновалась еще до рождения Христа народом Израиля. И значение ее заключалось в начале новой жизни. После торжественной литургии священники Аланской епархии по традиции освятили пасхальные куличи и яйца. В Грузии все большей популярностью пользуется вульгарное мышление, которое хорошо рекламируется, заявил в своем пасхальном обращении католикос-патриарх всей Грузии Илья II. Католикос-патриарх также сказал, что в Грузии в тюрьмах слишком много заключенных, особенно много среди осужденных женщин и несовершеннолетних. Патриарх призвал комиссию по условно-досрочному освобождению активнее применять либеральные подходы и досрочно освобождать как можно больше осужденных. Илья II отметил, что и в местах заключения необходимо создавать рабочие места, чтобы осужденные проходили рабочую терапию. Это позволит им реализовываться и выходить на свободу с другими нравственными принципами, считает он. Помимо этого, Илья II призывает соответствующие органы ужесточить контроль за ввозимыми и производимыми в Грузии медицинскими препаратами. Любую болезнь необходимо лечить качественными лекарственными препаратами, так как в противном случае эффективность лечения равна нулю, а часто и вредит, отметил патриарх. По приглашению главы МИД России Сергея Лаврова 16-18 апреля министр иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия Вячеслав Черепко посетит Москву с официальным визитом. Стороны обсудят вопросы дальнейшего развития дружественных отношений между странами, совершенствования полноформатного и межгосударственного сотрудничества.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
На протяжении всего сегодняшнего дня новостные ленты пестрят тревожными сообщениями из Афганистана, где талибы начали одновременную атаку на несколько городов, и до сих пор в Афганистане слышна стрельба и взрывы. Информационные агентства получили электронные письма от талибана, в которых говорится, что десятки смертников осуществили нападение в нескольких городах Афганистана. Представитель движения «Талибан» сообщил Reuters, что это лишь начало кампании, которую боевики готовили несколько месяцев. Кроме того, представители «Талибана» заявили, что их главной целью являются посольства стран НАТО. По словам очевидцев, посольства Германии и Великобритании подверглись обстрелу из гранатомета. Взрывы были слышны у дипмиссии США, Великобритании, Германии, Японии и представительства НАТО. Представители посольств, явившихся объектами атак, сообщили, что никаких потерь среди сотрудников нет. Они не были подвергнуты прямым нападениям. Рядом с посольством Германии разорвалось несколько мин и гранат. Пока до сих пор не поступило никаких официальных реакций американского правительства на происходящее в Афганистане. По телефону из Нью-Йорка Юрий Жигалкин.
Почти полное отсутствие американской официальной информации, за исключением заявления представителя американского посольства. Как я уже сказал, он сообщил о том, что никто из сотрудников дипломатического представительства не пострадал. Это, скорее всего, объясняется отсутствием ясной достоверной картины происходящего в Кабуле. Реакция Белого дома и Госдепартамента будет очень интересна, поскольку, как мы знаем, ставка на переговоры с Талибаном – один из ключевых пунктов афганской стратегии США. Вашингтон рассчитывает на возможность некого сотрудничества с талибами после вывода американских войск в 2014 году. Можно предположить, что эти события дадут сильные аргументы критикам президента, которые настаивают на губительности такой стратегии энергичного вывода американских войск из страны. Интересно также тот факт, что события в Кабуле не стали главной новостью и в США. В корреспонденциях лишь содержится вывод о том, что атаки были свидетельством неготовности афганских сил безопасности взять на себя защиту и ответственность за поддержание стабильности в стране. И там также содержится напоминание о прямых параллелях стратегии сегодняшних атак, тактике и масштабах этих нападений и нападений в сентябре прошлого года, в результате которых погибли 16 афганцев.
По телефону из Нью-Йорка был Юрий Жигалкин.
Эхо Кавказа.
Прошедшая неделя в Армении была первой в официальной предвыборной кампании. Правящая партия Сержа Саргсяна призывает поверить в изменения и проводит массовые встречи с избирателями в регионах. На одной из таких встреч, к удивлению общественности, Серж Саргсян призвал население голосовать за политика, выдвинутого совершенно другой, более того, оппозиционной партией. Об итогах первой недели предвыборной гонки я поговорил с директором Института Кавказа Александром Искандаряном.
Кампания предвыборная идет на полный ход, действительно, это самое важное, а может быть, единственное интересное сейчас для людей из того, что происходит в Армении, немного по-разному строятся эти кампании у разных партий. Республиканская партия, действительно, они устраивают нечто вроде встреч людей, что-то такое похожее на парады, собираются люди довольно активно, они начали, естественно, у правящей партии есть достаточно возможности для того, чтобы эту кампанию проводить шумно, там встречи происходят довольно большие, люди с флагами на них присутствуют и так далее. А ключевым словом вообще у всех партий кандидатов является вот вера, поверьте. Поверьте, что мы сделаем то-то, то-то или то-то. И абсолютно понятно, почему. Потому что, на самом деле, вера чрезвычайно низка. Она не верит вообще всем политикам, социологи показывают, что это зашкаливает до 70% населения. Ну, опрошенных, конечно. Почему вот, поверьте нам, это такой лейтмотив? Но я бы не сказал, что это лейтмотив только республиканской партии. Что же касается того, что делают республиканцы, это вот именно упор на толерантность. Мы хотим, таким образом они говорят фактически, что после того, как выборы произошли, не было обвинений друг друга, чтобы не было, не дай Боже, столкновений, как было на прошлых выборах. Мы построим другую политическую систему, в которой партии друг с другом смогут сотрудничать. Вот это все время говорит, в частности, Серж Саргсян. Он буквально дословно говорит, важно не 6 мая, 6 мая будут выборы, и 7, и 8, и 9, когда мы будем продолжать работать. Это такой посыл на смягчение накала политического в стране. Все прекрасно понимают, что оппозиционные партии войдут в парламент, явно войдет в парламент Армянский национальный конгресс, явно будет в парламенте даже Конституционный и так далее. То есть и работать нужно будет, судя по всему, более дробно в парламенте, в другой среде, и Серж Саргсян пытается это, так сказать, говорить. И одним из способов это сказать был призыв голосовать за человека, который представляет другую партию, он представляет Дашу Конституцию, хотя он не член этой партии, он беспартийный. Но он достаточно авторитетный в этом месте человек, и вот как бы таким образом тоже, так сказать, демонстрируется то, что правящая партия готова на то, чтобы работать с другими. Пока прошла ведь всего лишь неделя, я бы сказал, что старт кампании действительно достаточно вот мягкий и цивилизованный. В общем, сказать, что там много черного пиара, что обвинения какие-то там зашкаливающие, я бы не стал так говорить. В общем, пока получается, но другое дело, что прошло-то неделя всего.
Это был директор Института Кавказа Александр Искандарян.
Эхо Кавказа.
О том, что происходило в Азербайджане на этой неделе, я побеседовал с политологом Зардуштом Ализаде.
Зардушт, вот на этой неделе была арестована группа контрабандистов, которые занимались перевозкой оружия и наркотиков между Азербайджаном и Ираном. Как вообще сейчас выглядит ситуация взаимоотношений между этими двумя странами и каковы, на ваш взгляд, перспективы развития этих отношений?
Ну, вы знаете, Армения получила, заслужила статус форпоста России на Южном Кавказе. Видимо, азербайджанские власти делают все, чтобы получить статус форпоста Израиля на Южном Кавказе. Ну, Израиль, а может, одновременно и Соединенных Штатов Америки. Хотя я думаю, что Соединенным Штатам Америки это совершенно не нужно. Во всяком случае, быть впереди всех и ухудшать отношения с Ираном, при том, что у нас своих проблем хватает, я думаю, что это не мудрая политика. Во всяком случае, инициатива ухудшения отношений с Ираном принадлежит Азербайджану. Арест иранских служащих азербайджанской национальности, аресты исламистов с обвинением в шпионаже против Ирана. И еще вот этот последний, значит, пассаж, когда арестовали большую группу, назвали контрабандистами, и проводят оружие, готовят там теракты и тому подобное. По большому счету в Азербайджане мало кто верит официальным источникам информации. И ни Министерство национальной безопасности, ни Министерство внутренних дел, ни президентский аппарат не являются достоверными источниками информации. И народ скептически относится к этим заявлениям. Ну, подобно тому, когда в России арестовывали чеченского боевика, обязательно у него находили наркотики, так и у нас, когда арестовывают людей, связанных с Ираном, у них находят обязательно и наркотики, и оружие.
Зардушт, буквально вчера президент Азербайджана Ильхам Алиев провел рокировку глав 8 районов Азербайджана. На ваш взгляд, с чем связана такая рокировка, по какой причине она произошла? Как вы объясните?
Я думаю, что это всегда происходит в Азербайджане. Это еще с советских времен снимают проворовавшегося секретаря одного района, назначали его секретарем другого района. Это сейчас традиция продолжается в независимом Азербайджане. Как бы корпус глав исполнительной власти, он определен. Главная у него задача – присвоение бюджетных денег, поддержание коррупционной системы, подавление инициативы граждан, запугивание их, ну и, естественно, личная преданность сюзерену. Исходя из этих критериев, они работают 4 года, 5 лет, потом их снимают, назначают другой район. И вот эта карусель продолжается на беду азербайджанского народа. И все знают, что это, значит, назначения идут на основании коррупционных, так сказать, взносов. Но что делать? Азербайджанский народ не сам решает свою судьбу. Мы являемся заложниками группы людей, которые захватили власть и ее удерживают силой, используя государство как орудие подавления.
Это был политолог Зардушт Ализаде.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Программа «Кавказский перекресток» готовится совместными усилиями азербайджанской, армянской и грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Я предлагаю вам послушать сокращенный вариант программы, которую ведет Демис Паландов, а рядом с ним в студии находится Андрей Бабицкий.
Нашими экспертами сегодня будут из Тбилиси Владимир Угулава, президент исследовательского центра экономической политики. Из Еревана Арменак Чатынян, экономический аналитик армянской газеты «Оракарг». И из Баку экономический эксперт Натик Джафарли. Уже по специализации наших экспертов можно определить, что тема нашего сегодняшнего «Кавказского перекрестка» экономическая. Мы решили обсудить степень монополизации экономик стран Южного Кавказа. Я предлагаю начать с нашего грузинского эксперта Владимира Угулава. На постсоветском пространстве Грузия стоит особняком от многих стран, и если в большинстве постсоветских стран есть антимонопольное законодательство, антимонопольное ведомство, то в Грузии практически нет и законодательной базы по борьбе с монополиями, и нет соответствующего ведомства. Власти следуют либертарианской модели экономических реформ и считают, что антимонопольная политика может затормозить рост экономики. А каков итог этой политики? Насколько вообще сильна монополизация тех или иных рынков в Грузии?
Мое личное мнение такое, что для таких стран, как Грузия, бороться с действиями монополиями, выбрала страна созданием регулирующих органов, а остальных монополий, рынок такой маленький, что мы должны дать рынку срегулировать бизнес сам. Это либертарианский подход, но я тоже так поддерживаю.
Владимир, получается такая конструкция, да? Грузинские власти не хотят иметь антимонопольное ведомство.
Не, они создали.
Но они его создали скорее формально, потому что есть такое требование от Евросоюза прежде всего.
Ну, это формально, неформально.
Работает это ведомство?
Ну, если мы подразумеваем в смысле монополии под государством, да, если такие природы существуют, то я думаю, что мнение тоже антимонопольного комитета в таком случае, да, не будет приниматься и будет пренебрегаться, потому что эта служба тоже будет под правительством. Так что создание такой службы, я думаю, что вопрос не решит. Должна быть воля от правительства, чтобы такое не допускать. Потому я сам, как эксперт, не вижу такого смысла там создания антимонопольной службы в таких странах, как наша.
Спасибо, Владимир. Давайте послушаем нашего ереванского эксперта Арменак. Главной проблемой армянской экономики часто называют именно монополии. Политическая оппозиция говорит о монополии коррумпированных чиновников, которые фактически под свой бизнес создают такую среду преференций и монополизировали практически все важные отрасли экономики. Вы могли бы объяснить нам, вот действительно монополии являются самой главной экономической проблемой?
Надо уточнить, что антимонопольная комиссия, она более имеет широкий спектр свой, и она может, допустим, закрыть компанию или разделить данную компанию. А вот комиссия по экономической защите экономической конкуренции, она только следит, чтобы для всех игроков экономическое поле было равное. Вы правильно заметили, что в Армении есть централизация рынка, с каждым годом эта централизация рынка укрупняется. То есть у нас как фактически нету, так, допустим, на одном рынке одной компании, но есть 2-3 компании, которые занимают общую, где-то 80%, 90%, а иногда даже до 100% доходит централизация. Это монополия фактически. Что касается чиновников, то есть такая проблема в Армении. Многие чиновники, которые должны обеспечивать экономические условия, равные условия для всех участников рынка, они сами являются связаны с бизнесом, и в таких условиях остальной бизнес, он просто не может выжить. Ну, по моему личному мнению, необходимо принять, хотя вот у нас комиссия приняла новый закон, увеличились полномочия комиссии по регулированию общественных услуг, но фактически она всегда на факты реагирует постфактум. И это никак не может привести к созданию свободных экономических условий для всех компаний. Необходимо, чтобы было четкое разделение власти и бизнеса. Армянский рынок, он, как мы заметил, грузинский коллега, тоже он очень маленький. И на данном рынке создание монополии является как бы естественным отбором. Но в этом случае просто необходимо, чтобы компания, которая будет монополистом или в главенствующее положение иметь, она чтобы дошла до этой стадии в условиях равной конкуренции. Сейчас в Армении, к сожалению, выходит так, что отдельные группы лиц или компании, они просто власть им дала где-то полномочия, и они занимаются импортом или реализацией данных товаров.
Спасибо, Арменак. И у меня вопрос в Баку. Натик Джафарли, тему монополий в Азербайджане мы косвенно поднимали в одной из наших прошлых передач. Тогда мы говорили о нефтегазовой сфере, да, и вообще о роли нефтегазовой отрасли в азербайджанской экономике. А что вы можете нам рассказать о других отраслях?
За последние 20 лет, к сожалению, монополия и коррупция остаются главными проблемами экономики Азербайджана, и с каждым годом положение ухудшается. Нету каких-то данных о том, чтобы положение как-то меняется в лучшую сторону. В отличие от Грузии и Армении, Азербайджан не является членом даже ВТО, и поэтому наше правительство, даже международные правила игры, которые должны придерживаться все игроки рынка или все государства, не хотят принять. Даже этого, по большому счету, не скрывается, потому что большие компании, которые номинируют на рынке, допустим, продовольствие или производство сока, напитков, в открытую принадлежат близким родственникам, сыновьям министров, олигархов, которые сидят в правительстве. Это даже не скрывается, а даже официальная регистрация этих компаний на имя ближайших родственников. И поэтому те компании, которые хотят войти в тот или иной рынок, просто видя эту ситуацию, не хотят вступить в борьбу, потому что заранее известный итог.
Натик, проигрывает... а иностранные компании, вот когда заходят на азербайджанский рынок, для них создается какой-то особый режим?
Большинство иностранных компаний, которые работают в Азербайджане, к сожалению, приходится им играть по тем правилам игры, которые существуют в стране. Недавно был большой скандал по этому поводу. Известная швейцарская компания Nestlé распространила заявление о том, что во внутреннем рынке Азербайджана существует препятствие для развития этой компании, существуют факты коррупции, факты контроля, факты ограничения деятельности, и они дали срок полгода на то, чтобы эти проблемы были решены, или же они вынуждены будут покинуть рынок страны. То есть эта проблема существует, но из-за того, что азербайджанский рынок, в отличие от грузинского, армянского, более широкий, покупательная способность населения более высокая, и поэтому иностранные компании из-за того, чтобы не терять прибыли, вынуждены бывают иногда играть по тем правилам игры, которые, по неписанным правилам игры, которые существуют внутри страны.
Спасибо, Натик. Я вот передаю микрофон Андрею Бабицкому, у него тоже есть вопрос, и нашему тбилисскому эксперту.
Да, Владимир, я хотел спросить вас. Вы сказали о том, что монополиям, в общем, нет смысла складываться на таком небольшом рынке, каким является грузинский. Тем не менее, вот подорожали цены на бензин в очередной раз на 5 тетри, насколько я помню. Это уже третье удорожание. И выясняется, что 6 компаний, которые продают бензин в Грузии, они подняли цены одновременно. Что это...
И не первый раз это
делают. Да, и не первый раз, да. Что это как не признак монополизации на рынке?
Насчет этого вопроса, в смысле, там, 6 компаний, это, ну, в смысле, как рассматривать как олигополию, можно сказать, что они как-то действуют сообща. Ну, о признаках картельного сговора там можно что-то подразумевать, но когда подорожала сама нефть, ну, ясно, что цены подорожали, да? Можно было бы так, что одна компания подняла бы на 4 тетри, другая компания на 6 тетри. Я с вами согласен, что это похоже на картельный сговор, когда все 6 одинаково повышают цены. Но чтобы выяснить такой сговор и вынести какое-то решение, нужны годы, где-то 3-4-5 лет, чтобы это доказать.
Но вопрос, а не нужны эти годы и эти расследования? Пусть длятся 5-6 лет, но неважно, но справедливость должна, наверное, восторжествовать в конце концов.
Может быть. Я сам, как эксперт, тоже думаю, что рынок более-менее урегулирует это.
Платой за монополию является инфляция, потому что монополия регулирует цены и регулирует, если так, в среднем, в свою пользу. То есть они повышают цены. Разве в Грузии нет проблемы с инфляцией?
Проблема с инфляцией в прошлом году была у нас. В этом году более-менее сдержанная наша инфляция. А проблемы с монополиями, когда рынок открыт, например, если они с ума сойдут, наши нефтяники, такие цены установят, что рентабельно будет кому-то ввозить нефть, ну, я думаю, что появятся импортеры заграничные, например, Shell или BP, игроки, которые заинтересуются уже, и когда рент-сикинг будет там высокая, там они зайдут.
Я вас прерву, и мы, наверное, обратимся к нашему ереванскому эксперту. Арминак, я хотел вас спросить, ну, если мы исходим из аксиомы, что государство плохо выполняет свои функции, борясь с монополиями, скажите, есть ли какой-то общественный контроль и какие-то вообще инструменты, которые могли бы, ну, регулировать в этой области дела, они существуют в Армении?
Основным таким общественным контролем это являются СМИ и некоторые общественные организации. Вот вы только что говорили о ценах на бензин в Грузии. Я бы хотел сказать, что вчера в Ереване также поднялся бензин и подняли цены на бензин все компании, которые занимаются импортом и реализацией. Ну, вот скажу, что в Армении реализацией бензина, ну, занимаются приблизительно 5-6 компаний, но 80% рынка контролируют всего две компании. И когда две компании или все 5 компаний одновременно поднимают цены, это уже антикартельный сговор. Ну, законодательством Армении такой картельный сговор наказывается, там штрафы, пени. Но, к сожалению, вот в этом году уже несколько раз поднялись цены на бензин, но экономическая комиссия, или антимонопольная, так скажем, она продолжает изучать эти факты. Ну, и, к сожалению, пока комиссия будет изучать, у нас цены на бензин могут подняться, не знаю, до скольки.
Спасибо вам за ответ. И у меня вопрос в Баку. Натик, вот мы уже затронули тему цены за монополизацию рынка. Расскажите нам, пожалуйста, какова ситуация с инфляцией в Азербайджане? И еще один момент. Все-таки монополизация серьезно бьет по малому и среднему бизнесу. Вот о цене монополизации рынков именно в этих двух аспектах.
Дело в том, что монополизация рынка настолько велика в Азербайджане, что забота о среднем и малом бизнесе остается на стороне от этого вопроса. Пока бюджет страны вчистую зависит от нефтяных доходов, либерализация рынка, конкурентная среда в экономике рано или поздно должны трансформироваться в всеобщие политические и экономические реформы в целом. Зная это, она держит рынок под жесточайшим контролем своим. И дело даже не в том, когда мы, как эксперты, говорим об этом и выступаем в СМИ, часто контраргументом выступают и говорят то, что, допустим, в какой-то отрасли действует там 10 компаний, и это уже нельзя назвать монополиями. Но вся проблема в том, что ввоз в страну и вывоз из страны товаров под жесточайшим контролем, может быть, после этого, после того, как определенный товар привозится в страну, может тогда 5-10 компаний продавать этот товар. Но фактически источником товара находится в руках одной группы.
Натик, вы сказали, да, что эти монополии, они подконтрольны власти, а власть каким-то образом использует свое влияние на эти монополии для того, чтобы сдерживать, например, рост цен. Ну, хотя бы какая-то государственническая логика есть у власти, когда вот она взаимодействует с монополиями?
Если бывают какие-то очень резкие недовольствия в СМИ или среди граждан, которые выражаются, допустим, в публикациях или каких-то выступлениях, тогда правительство иногда реагирует на это. Примером может послужить то, что в прошлом году в Азербайджане резко подскочили цены на куриные яйца, и тогда даже дошло до того, что президент провел совещание по этому поводу и как бы дал указание, чтобы регулировали цены на куриные яйца, и после этого цены на начали падать. То есть это тоже прямое доказательство того, что если какая-то отрасль находится под контролем каких-то людей, одним нажатием кнопки даже, иногда даже в убыток себе, может быть, на определенный период, чтобы какие-то политические мотивы преследуя, можно регулировать цены. Даже превратившийся в анекдот символ монополизма в Азербайджане, это является обыкновенный банан. То есть банан в страну может завозить только один человек, все об этом знают, это очень близкий человек власти. И кроме него никто не может привозить банан в страну. То есть никому не запрещают, по сути, привозить. Но такие препятствия создаются, когда ты хочешь привезти большую партию банана. Они через таможню долго не пропускаются. Потом товар портится. Или же это какие штрафы за задержку, допустим, машин или вагонов человеку причисляются, что ему просто бывает невыгодно. Из-за этого самый дорогой банан в регионе в Азербайджане.
А сколько он стоит, ради интереса?
Если привести в евро, 2 евро и 20 центов приблизительно.
Да, это
2,20.
В два раза дороже, чем бананы, например, в Чехии. Я вчера покупал по 26,5 крон за килограмм. Это получается примерно 1 евро 10 центов. Что ж, наше время...
Ну, приблизительно, да, два раза дороже.
Наше время подошло к концу.
Могу я добавить это Тбилиси?
Да, да, конечно.
Ну, просто я хочу, чтобы подчеркнуть, что имея антимонопольный комитет или законодательство, в таких случаях вообще не играет никакой роли. Вот что в примере вот мы сегодня услышали, да, все зависит от воли государства и правительства, кого они будут сами себя контролировать или что. Но если есть такая ситуация, что уже власть контролирует рынок, то это уже, как вы подчеркнули, дело Уголовного кодекса, но не антимонопольного комитета.
Спасибо, Владимир. Спасибо. Арминак, может быть, вы что-то скажете?
Не, но все-таки я бы не согласился с грузинским коллегой. Все-таки рынок как-то, он должен быть регулируемым. Потому что рыночные условия, как всегда, компания, которая на данном рынке участвует, она всегда старается получить сверхприбыли. И должно быть государство, которое будет сдерживать аппетиты данной компании. Если, допустим, тот же самый бензин, если 6 компаний этот бензин могут продавать, допустим, по 2 евро, по 3 евро, почему они должны продавать по 1 евро? И поэтому должно быть государство, государства должно быть комитет, который должен будет сдерживать вот это все.
А я напоминаю, сегодня нашими экспертами были из Тбилиси Владимир Угулава, президент исследовательского центра экономической политики. Из Еревана Арминак Чатынян, экономический аналитик армянской газеты «Оракарк». И из Баку экономический эксперт Натик Джафарли.
Вы слушали сокращенный вариант программы «Кавказский перекресток», которую провел Демис Паландов. Программа готовится совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной наступающей недели.